Глава 46. «Ты готова, прелесть?» Джейм Гам лежал, откинувшись на подушку. Ему было очень удобно. Собака, свернувшись теплым клубком, устроилась у него на животе. Мистер Гам только что вымыл голову, и теперь она была повязана полотенцем. Он порылся под одеялом, нашел пульт дистанционного управления видеомагнитофоном и нажал на кнопку. Эту программу он смонтировал сам из двух разных записей, переписав их на одну кассету. Он смотрел ее каждый день, готовясь к выполнению своей основной задачи. Он всегда смотрел эту программу перед тем, как снять кожу. Первая запись являла собой небольшой сюжет из программы новостей 1948 года. Пленка была черно-белая и вся исцарапанная. Сюжет посвящен четвертьфинальному конкурсу названия «Мисс Сакраменто», одного из многих на длинном пути к званию «Мисс Америка», финал которого проводился в Атлантик-Сити. Это был эпизод, когда участницы конкурса вышли на сцену в купальных костюмах и с цветами в руках. Пудель мистера Гама видел этот фильм много раз. Услышав знакомую музыку, собачка зажмурилась, зная, что сейчас хозяин крепко прижмет ее к себе. Участницы конкурса выглядели вполне в стиле 40-х годов. На них были купальники того времени, соответствующие прически. Многие были очень симпатичные. У многих были чудесные ножки, особенно у некоторых. Но они явно мало занимались спортом. От этого казалось, что их коленки слишком округлые. Мистер Гам прижал пуделя к себе.
«Смотри, прелесть! Сейчас она выйдет! Сейчас она выйдет! Сейчас, сейчас!»
И вот она вышла в белом купальнике, подарив сияющую улыбку молодому человеку, который помог ей подняться по ступенькам на сцену. Вот повернулась на высоких каблуках. Камера следовала за ней, на экране были видны ее бедра.
Мамочка, это была мамочка.
Мистеру Гаму не было нужды еще раз нажимать на кнопку дистанционного управления. Видеофильм он записал давно, и именно так, как ему хотелось. Вот пошла обратная запись, и теперь она двигалась спиной вперед, туда, откуда пришла, вниз по ступенькам. Отобрала улыбку у молодого человека. Она прошла спиной вперед по проходу между рядами кресел, а потом снова пошла вперед, к сцене. И так без конца. Сначала вперед, потом назад. Вперед, потом назад. Когда она в очередной раз улыбнулась тому молодому человеку, мистер Гам тоже улыбнулся. Потом был еще один мимолетный кадр в толпе, но он выходил смазанным при остановке пленки, и ее было плохо видно. Лучше промотать этот кусок. Вот мамочка вместе с другими девушками поздравляет победителей. Следующий сюжет он записал из программы кабельного телевидения в одном из чикагских мотелей. Ему тогда пришлось, сломя голову, носиться по городу, чтобы срочно купить видеомагнитофон, а потом задержаться в мотеле еще на сутки, чтобы записать сюжет. Это был рекламный ролик. Такие обычно крутят как фон для рекламы секс-шопов и личных объявлений недвусмысленного свойства. Эти клипы делают из кусков вполне безобидных на современный взгляд грязных фильмов 40-х и 50-х годов. На экране возник лагерь нудистов на пляже. Голые люди играют в волейбол. Потом появился сюжет из порнушки 30-х годов. Тогда актерам в подобных картинах приклеивали фальшивые носы, и появлялись они на экране не иначе, как в носках. Музыкальное сопровождение могло быть любым. Вот сейчас оркестр играет танго «Взгляд любви», что совершенно не стыкуется со стремительным действием на экране. Мистер Гам ничего не мог поделать с текстом рекламных объявлений, фоном для которого служили эти старые киносюжеты. Текст полз и полз по экрану. С этим оставалось просто мириться. А вот еще сюжет. У бассейна на открытом воздухе в Калифорнии. Прекрасная дачная мебель, все в стиле 50-х годов. Обнаженные купальщицы, многие очень хорошенькие. Некоторых из них вполне можно было бы снимать и сегодня, во второсортных фильмах. Веселые, крупные, они вылезают из бассейна и бегут, гораздо быстрее, чем играет музыка, к лестнице на другой стороне бассейна и к горке. Взбираются наверх и «у-ух» съезжают в воду. Обнаженные груди, развивающиеся волосы, ноги вытянуты вперед. Бултых? А вот и мамочка. Вот она бежит, взбирается по лестнице позади девушки с кудрявыми волосами. Текст рекламы «Секс-шоп Мэри Попкинс» наполовину закрывает ее лицо, но все равно видно, как она вылезает из бассейна, мокрая и сверкающая, потрясающая фигура, великолепная грудь, гибкая талия, плоский живот с маленьким шрамом от кесарево сечения. И вниз с горки прямо в воду. Бултых! Как она прекрасна! Хоть лица ее почти не было видно, мистер Гам сердцем чувствовал, что это она, мамочка, снятая на пленку уже после того, как он в последний раз по-настоящему видел ее. Если не считать, конечно, того, что он постоянно видит ее мысленным взором. Сюжет сменился рекламой средств против импотенции и внезапно оборвался. Пудель прикрыл глаза за секунду до того, как мистер Гам опять прижал его к себе. «Ну, прелесть, прижмись скорее к мамочке!» «Мамочка скоро станет такой красавицей!» «Так, а теперь за дело!» «За дело, за дело, за дело!» «Очень много надо сделать, чтобы все приготовить к завтрашнему дню!» Пока он был в кухне, до него, слава богу, не доносилось ни единого звука из подвала, как бы оно там ни кричало. Но когда он спускался в подвал, он услышал, как оно вопит. А он надеялся, что оно будет спать. Пудель, сидевший у него на руках, зарычал, услышав крики из колодца. «Конечно, тебе это не нравится, прелесть. Ты у меня гораздо лучше воспитана», — сказал он, прижавшись губами к шерстке на шее собаки. Колодец левее, за дверью, что у самой лестницы. Он и не подумал заглянуть туда, да и к воплям из колодца не стал прислушиваться. Для него это были просто бессмысленные звуки, не имеющие ничего общего с человеческой речью. Мистер Гам вошел в свою мастерскую. Опустил пуделя на пол и включил свет. Несколько бабочек порхали по комнате, присаживаясь на забранные сеткой лампы. Мистер Гам всегда действовал по четкому плану. Он уже приготовил все необходимые растворы в больших ваннах из нержавеющей стали. Алюминиевыми он никогда не пользовался. Он привык все делать по плану и действовать размеренно и аккуратно. Работая, он сам себе все время напоминал. «Надо все делать точно и аккуратно, по порядку. Надо все делать быстро, ведь предстоит еще решить множество сложных проблем». Человеческая кожа тяжелая. Она составляет от 16 до 18% общего веса человека. И еще она скользкая. С целой шкурой работать трудно, ее легко уронить, пока она еще влажная. Фактор времени тоже играет огромную роль. Кожа начинает ссыхаться сразу после того, как ее снимешь. Особенно кожа с молодых особей. С ней работать труднее всего. Такая она плотная. Не следует забывать и о том, что кожа не обладает достаточной эластичностью, даже снятая с молодых. Если начать ее растягивать, она никогда уже не вернется к прежним размерам. Можно самым аккуратным и тщательным образом стачать детали, но стоит натянуть готовую вещь на манекен слишком туго, и все швы тотчас начинают морщить. И никакие ухищрения и переделки, никакие слезы тут не помогут. Сборки и морщины так и останутся. А еще надо следить за тем, где делать разрезы. Тут очень легко ошибиться. Кроме того, кожа по-разному растягивается в разных направлениях. Соединительная ткань быстро деформируется, и волокна рвутся. Потяни чуть сильнее, и вещь испорчена. А с невыделанной кожей работать вообще невозможно. Мистер Гам потратил огромное количество времени и сил на разные эксперименты. А сколько нервов он потратил, пока добился нужных результатов? В конце концов, он пришел к выводу, что самые лучшие технологии – это самые старые. Теперь он действовал следующим образом. Сначала вымачивал кожу в ваннах, в отварах из растений и овощей по рецептам древних американцев. Только натуральные экстракты и никаких минеральных солей. После этого он использовал метод дубления – который давал самую лучшую, самую мягкую кожу, какую только делали индейцы Нового Света – дубление с помощью мозгов. Американские индейцы считали, что у любого животного достаточно мозгов, чтобы выдубить его собственную шкуру. Мистер Гам пришел к выводу, что это не совсем так. Он уже давно испробовал индейский метод и нашел, что даже если снимаешь шкуру с самых крупных приматов, мозга у них все равно не хватает. Нет, ему нужно было гораздо больше мозгов. И поэтому его морозильник был сейчас битком набит бычьими мозгами, чтобы в нужный момент все было под рукой. Так что с обработкой кожи проблем теперь не возникало. Многолетняя практика позволила ему отработать все до совершенства. А вот с шитьем проблем очень много. но у него достаточно высокая квалификация, чтобы справиться и с этим. Вторая дверь из мастерской вела в короткий подвальный коридор, по одну сторону которого была заброшенная ванная комната. Там мистер Гам держал лебедку, чтобы поднимать материал из колодца, хронометр и другое оборудование. По другую сторону от коридора располагалась его студия, а за ней имелись еще подвальные помещения и коридоры, которыми он вообще не пользовался. Он распахнул дверь студии и включил мощные лампы дневного света. Лампы были прикреплены прямо к потолочным балкам. На высокой платформе из моренного дуба стояли манекены. Все они были частично одеты. На одних были изделия из кожи, на других пока только выкройки из тонкого миткаля. 8 манекенов отражались в зеркалах, из которых состояли 2 стены студии. Прекрасные зеркальные плитки самого большого размера. На туалетном столе разные косметические наборы, множество подставок для париков, на которых парики. Студия была превосходно освещена, вся белая, со светлым, покрытым лаком дубовым полом. На манекенах были изделия, которые мистер Гам делал на продажу. Несколько сногсшибательных костюмов, по большей части из черной кожи под лайку. Высокие плечи, тщательно отделанные полочки, аккуратно заложенные складки. Все пространство вдоль третьей стены студии занимал огромный рабочий стол. На нем стояли 2 швейные машины промышленного типа и 2 портняжных манекена, один из которых имел размеры и пропорции самого мистера Гама. А у четвертой стены, нависая своей массой над всей студией, стоял огромный черный платяной шкаф китайского лака. Он почти доставал до потолка, а тот был на высоте 2,5 метров. Шкаф был старый, часть изображений на нем потускнела. Несколько золотых чешуек напоминали о том, что здесь когда-то был изображен дракон. Его белые вытаращенные глаза все еще были на месте и смотрели куда-то вдаль. От морды другого дракона остался только красный язык, остальное выцвело и исчезло. Лаковое покрытие было цело, но сильно потрескалось. Содержимое этого огромного глубокого шкафа не имело ничего общего с коммерческой деятельностью мистера Гама. Здесь он держал свои особые вещи, поэтому дверцы шкафа всегда были закрыты. Собачка отошла от своей миски, стоявшей в углу, и улеглась на пол между манекенами, оставаясь в поле зрения мистера Гама. В последнее время он работал над кожаным пиджаком. Надо было закончить эту работу, чтобы ничто уже не отвлекало от главного. Он прямо-таки горел нетерпением, его била дрожь, самое подходящее настроение для творчества. Но меткалевые выкройки его совершенно не устраивали. Успехи мистера Гама в искусстве модельера и портного достигли таких высот, о каких и мечтать не могло управление исправительных заведений штата Калифорния, которая когда-то, когда он был еще юн, позаботилась дать ему эту специальность. Но сейчас перед ним стояла действительно трудная задача. Ведь даже работая с лайковой кожей, не приобретешь опыта, необходимого для изготовления столь изысканных изделий, какими он занимался сейчас. Перед ним лежали 2 комплекта выкроек из меткаля, сметанные, готовые для примерки. 2 белых жилета. Один его собственного размера, другой, выполненный по меркам, которые он снял с Кэтрин Мартин, пока она была без сознания. Как только он надел меньшие из них на манекен, перед ним во весь рост встали все его проблемы. Она была крупной девушкой и прекрасно сложена, но все-таки гораздо меньше мистера Гама, и спина у нее оказалась недостаточно широкой. Он же страстно желал создать изделие без швов, и это тоже оказалось невозможно. Но он все равно хотел сделать цельнокроенным хотя бы вперед, чтобы был совершенно гладким. А это означало, что все выточки и ластовицы должны быть сбоку и сзади. Очень трудная задача. Ему уже пришлось отказаться от одного кроя, и теперь он начал все сызнова. Если точно все рассчитать и натянуть кожу где следует, можно будет обойтись всего 2 выточками, под проймой, вертикальными. И еще 2 выточки на талии, но сзади, там, где почки. Он привык работать, оставляя лишь незначительный припуск на швы. Но он думал не только о внешнем виде будущего изделия, он еще стремился к тому, чтобы вещь была гладкой на ощупь. Ведь могут же человека погладить, особенно привлекательного человека. Мистер Гам окунул пальцы в тальк и обнял безголовую копию своего тела, как обнимают очень близкого друга. «Поцелуй меня», — сказал он игриво туда, где должна находиться голова.
«Да не ты, глупышка». Это уже собаке, которая тут же навострила уши. Мистер Гам нежно погладил манекен по спине, как сделал бы это в обычных условиях с человеком. Потом обошел манекен сзади и тщательно изучил следы талька. Ощущать под рукой шов не очень приятно. Но когда обнимаешь человека, пальцы все равно чувствуют изгиб спины и позвоночник. «Мы ведь привыкли к тому, что по центру спины проходит позвоночник», — рассуждал он. «И это вовсе не так уж и раздражает, как, скажем, асимметрия нашего тела». «Значит, швы на плечах исключаются. Надо вточать ластовицу в центре, наверху, между лопатками, причем вершина ее должна быть чуть выше середины лопатки». И этот же шов можно использовать, чтобы закрепить кокетку подкладки из плотной ткани, чтобы изделие не потеряло форму. Под обе застежки с боков придется поставить прокладки, не забыть бы купить лайкру для этого. А под каждую застежку справа вшить еще и жесткую планку, чтобы молнию не коробило. Он вспомнил потрясающие вечерние платья из дома моделей Чарльза Джеймса, вот у кого все швы обработаны замечательно. А ластовица на спине будет закрыта его пышными волосами, вернее, волосами скальпа, который у него скоро тоже будет. Мистер Гам снял выкройки с манекена и приступил к работе. Его швейная машина была старого образца и работала превосходно. Станина и педаль ножного привода ажурного литья, на боку золотом витиеватая надпись «Всегда я шью и никогда не устаю». Лет 30 назад к машине сделали электропривод, но ножная педаль осталась на месте. Мистер Гам всегда начинал каждый новый шов, работая только педалью. Чтобы добиться ровных стежков, он разувался и качал педаль босой мясистой ступней, аккуратно и методично, придерживая ее пальцами ноги с накрашенными ногтями, чтобы нитка не путалась. Некоторое время в комнате слышался лишь ровный шум работающей швейной машины, бульканье воды в трубах до посапывания уснувшей собаки. Когда он, наконец, покончил с ластовицами в меткалевых выкройках, он примерил на себя готовое изделие перед зеркалом. Собачка, подняв голову, наблюдала за ним. «Так, проймы надо чуть увеличить, и еще остаются некоторые проблемы с отстрочкой и с боковыми швами. А так совсем неплохо, даже очень неплохо. Мягко, удобно, свободно». Он вдруг увидел себя вылезающим из бассейна и бегущим к горке, чтобы съехать в воду. Мистер Гам еще некоторое время поиграл с различными комбинациями освещения и с разными париками, стараясь добиться наибольшего эффекта. Затем надел потрясающие ожерелья из ракушек, обнимающие шею как раз по линии ворота. Да, это будет шикарно, просто отпадно. Особенно с сильно декольтированным платьем или с брючным костюмом. На его новой полуобнаженной груди. Его прямо-таки мучило искушение начать прямо сейчас, заняться, наконец, настоящим делом. Но глаза уже устали, да и руки тоже. А надо быть совершенно спокойным, чтобы не дрогнула рука. Да и шум уже как-то не хотелось поднимать. Он терпеливо выдергивал нитки из уже готовой строчки и складывал все выкройки по отдельности. Отличные получились выкройки, прекрасно подойдут для этого материала. «Завтра, прелесть», — сказал он собачке, доставая из морозильника мозги и раскладывая их для оттаивания. «Это первое, чем мы займемся завтра. Мамочка будет такой красивой!»